Глава 10. На следующей неделе перерыв в играх никак не повлиял на интенсивность тренировок. Но Ваймак, тем не менее, дал всем возможность чуточку передохнуть, в силу вынужденной необходимости. Он уже провел первый просмотр кандидатов в команду и теперь хотел, чтобы лисы помогли ему сузить круг потенциальных новобранцев. Девушки взялись за это поручение с неожиданным для Нила энтузиазмом. Он почему-то думал, что подбор игроков себе на замену станет для них сладостно-горьким напоминанием о том, что через год они сами расстанутся с командой. Но даже если кто-то из них осознавал, что время неумолимо бежит, то виду они не подавали. То, что Кевин с презрением отвергал все анкеты, которые ему показывал Ваймак, удивляло меньше. Кевин настаивал на проведении нового отбора, на что тренер посоветовал ему быть немножечко терпимее к нападающим, из которых с детства не воспитывали чемпионов. Не имея ни опыта, ни прозорливости, Нил не спорил с Кевином. Тем не менее, он уже присмотрел одного кандидата и тихо, но упрямо отстаивал свой выбор. Кевин лишь раз удостоил его вниманием, отобрав анкету и обозвав профаном, после чего снова принялся давить на тренера. Когда дискуссия сделалась слишком жаркой, в дело вмешалась Эбби, которая разогнала Ваймака и Дэя по разным углам раздевалки. Во вторник Кенгу выписали из больницы. Не будь он отцом Рико, его возвращение домой, скорее всего, прошло бы без лишнего шума, ведь Кенгу Марияма слыл просто состоятельным бизнесменом. Ну а так, на больничном крыльце его уже караулили репортеры. На их вопросы Кенгу отреагировал ледяным молчанием и просто дождался, пока помощники расчистят перед ним путь. Закон о конфиденциальности данных не позволял выяснить, какой недуг уложил его на больничную койку. Однако пациент, по всей видимости, выздоровел, поэтому журналисты в конце концов сдались и оставили его в покое. В среду после обеда Эндрю уехал на еженедельную консультацию к Бетси Добсон. И это означало, что кузенам, Кевину и Нилу придется ехать на стадион в фургончике Мэтта. Кевин и Ники уже стояли в коридоре, когда Нил вслед за Мэттом вышел из комнаты. Аарона, видно, не было. Нил запер дверь и вопросительно посмотрел на Ники. Тот покачал головой. «Он сказал, что сегодня поедет с Эндрю». «На стадион?» — не поняла Дэн. Ники удивленно вытаращил глаза. По его лицу Нил догадался. «К Бетси. На совместный прием.
«Охренеть!» — ахнул Мэтт.
«Чё, без балды?»
«С ума сойти, да?» — кивнул Ники. «Я говорю, не знал, что Эндрю на это согласился. Аарон мне... Эндрю еще не в курсе. Аарон не вернулся, а стало быть, либо он мертвый валяется на парковке, либо у него все получилось. Видно, устал терпеть игнор Кейтлин. Кстати, Нил, может, поделишься секретом, как тебе удалось подтянуть ее к этому делу?» Нил пожал плечами. «Я попросил».
«Опять это его волшебное попросил», — заметил Мэтт. «Там, откуда ты родом, у этого слова другое толкование?»
«Как правило, да».
Не ожидавший такой честности Мэтт хохотнул. Без Аарона и Эндрю, чья вражда стеной стояла между лисами, препятствий к общению не было. Они спустились по лестнице дружной толпой. Ники окинул взглядом парковку, проверяя, нет ли где изувеченного трупа Аарона, и, не обнаружив такового, с улыбкой от уха до уха запрыгнул в машину Мэтта. Несмотря на веселье, он быстро перевел стрелки на Нила, когда Ваймак потребовал объяснить, куда подевался Аарон. В ответ Ваймак прибавил лисам несколько лишних кругов по стадиону. Нил ожидал, что Ники возмутится этой несправедливостью, но Хэмика так поразил вероятный прогресс в отношениях его кузенов, что он молча смирился с дополнительной нагрузкой. По возвращении близнецы не могли не почувствовать на себе пристальное внимание товарищей, однако оба делали вид, что ничего не замечают. А лисы пока не собирались расставаться с жизнью и поэтому не спрашивали, как все прошло. Эндрю выглядел совершенно спокойным, тогда как свирепое выражение лица Аарона могло испугать кого угодно. Ваймак перевел глаза с одного на другого.
«Теперь так будет каждую неделю?» — осведомился он. «Я должен знать, чтобы планировать тренировки».
«Нет», — сказал Эндрю.
«Да»,
— сказал Аарон, метнув на брата раздраженный взгляд.
«Ясно», — заключил Ваймак.
В пятницу игры не было. Зато комитет по регламенту Экси наконец согласил расписание на следующую неделю. 6 команд из четной группы сходились в матчах на вылет, так же, как 8 из нечетной. Лисам предстояла домашняя встреча с дикими котами из университета Вермонта. Техас играл против Невады, а университет штата Вашингтон против Бингемтона. В нечетной группе представители «Большой тройки» каким-то чудом избежали друг друга, а значит, проходили в третий тур вместе с победителем поединка «Орегон-Мэриленд». После этого еще неделя перерыва, а затем финальные игры. Свободный уикенд предполагал пятничную выпивку в Колумбии, однако решение, принятое Аароном в среду, вывело холодную войну между близнецами на новый уровень. По словам Ники, Аарон появлялся в общежитии только чтобы переночевать или сменить одежду, а остальное свободное время, как предполагал его кузен, проводил с Кейтлин. Нил надеялся, что Ники ошибается. Может, теперь, когда Аарон обозначил свою позицию, Кейтлин и рады бы возобновить отношения. Но Эндрю поклялся ее за это наказать, и поводов сдержать слово у него сейчас еще больше. Если Кейтлин не дура, то в ближайшее время высовываться не станет. Ехать в Колумбию без Аарона они не могли, поэтому Ники затащил Нила в комнату кузенов. Аарона не было, а Ники с Эндрю, развалившись в креслах-мешках, рубились в какой-то хоррор. Нил принес с собой рюкзак с тетрадями, но счел, что зловещая музыка и периодические жуткие вопли из динамиков — вполне уважительные причины не браться за домашку. Он посмотрел на Кевина. Тот отключил наушники от ноутбука и большим пальцем показал себе за спину, на спальню. Кевин взял ноут, так что Нил захватил блокнот и, войдя в спальню, притворил дверь. Кевин был подписан на стриминговый канал, посвященный Эксе. Он нашел последнюю игру команды Вермонта и включил запись. Во время просмотра Нил делал пометки в блокноте. Кевин не отрывал глаз от дисплея, а потом они сравнивали наблюдения. Состав вермонтцев был неровным. Грозная защита при довольно посредственной линии нападения. У Кевина и Нила работа будет по горло, но, по крайней мере, защитникам лисов в этот раз придется полегче. Не остановившись на одном матче, Нил и Кевин перешли к следующему и начали бы смотреть третий, если бы за ними не пришел Ники. Он сходу сообразил, чем они заняты, и с ужасом посмотрел на обоих. «Эй, вы серьезно? Сегодня пятница, и вот как вы развлекаетесь? Дайте передохнуть, подумайте о чем-нибудь другом для разнообразия. О мороженом, например. Я рассчитывал, что мы двинем в Колумбию, и мой организм целый день готовился к сладенькому. Раз меня кинули, я требую компенсации». «Не наша проблема», — отмахнулся Кевин. «Ну так станет вашей. Нил, ты едешь со мной в магазин». «И один съездишь», — буркнул Кевин. «Идея супер», — фыркнул Ники. «Маленький недостаток. Я больше не вписан в страховку, и ключей от машины у меня нет». «Что?» — изумился Нил. Ники без объяснений пожал плечами. «Поехали, Нил. Ваши записи никуда не денутся. А я рядом с тобой, я голоден, и мне надоело, что ты игноришь меня в моей же комнате». Кевин открыл запись следующей игры и поставил ее на паузу, чтобы видео загрузилось полностью. «Пускай Эндрю тебя отвезет». «Я с тобой больше не разговариваю», — обиженно заявил Ники. «Я обращаюсь к твоей уменьшенной копии». «Я...» — растерянно начал Нил, но умолк, когда завибрировал его телефон. Он догадывался, что это такое, хоть и надеялся. А может, не оно? Нил вытащил мобильник из кармана и откинул крышку, чтобы увидеть продолжение обратного отсчета. 35. Он молча смотрел на экран. Если бы он верил в знаки, то счёл бы это явным намеком на то, что ему следует остаться с Кевином. Они успели бы отсмотреть еще один матч перед тем, как уйти в пятничный отрыв. Еще одна запись, и он запомнит всех игроков по номерам. До финала меньше 3 месяцев. У лисов нет права на ошибку. Нил поднял глаза, готовый ответить отказом. Но тут в дверном проеме рядом с Ники вырос Эндрю. Нил посмотрел на него и вспомнил, как осенью Ники с тревогой предостерегал его о дне, когда Экси перестанет заменять собой весь мир. Экси может значить очень многое в жизни. Многое. Но не все. Экси не способна собрать его по кусочкам, как это получается у лисов. Экси не человек, который, бросив все, помчится за ним в аэропорт, не задавая вопросов. Экси не назовет его другом. После смерти матери Нил выстраивал свою жизнь вокруг Экси, потому что больше у него ничего и никого не было. Но теперь он не один. Возможно, он пожалеет о своем решении в понедельник, когда на тренировке будет многократно уступать Кевину. Но до Кевина ему в любом случае не дотянуться. Нил захлопнул крышку телефона и посмотрел на Дэя. «Тебе какое взять?» Кевин уставился на него в ответ. «Ты же не едешь!» Полувопросительно, полуутвердительно сказал он. «Пока просмотрим еще одну игру, магазин закроется. Так с каким тебе вкусом?» Кевин не ответил. Наверное, до того разочаровался в Ниле, что не воспринял вопрос. Впрочем, какая разница, что думает Кевин? Ведь, как напомнил ему Нил на прошлой неделе, его, Кевина, путь в мае не оборвется. Он хоть каждый вечер без конца может смотреть записи матчей и анализировать тактику соперников. У него-то впереди вагон времени. Нил сунул телефон в карман и встал. «Напиши Ники, как определишься». Выиграв в этом перетягивании канатов, Ники был вне себя от счастья. Нил позволил его радости заглушить недовольство Кевина и повел Ники вниз, к машине. Почти всю дорогу Ники трещал об Эрике, так как большую часть мая планировал провести в Германии. После короткого воссоединения на Рождество он скучал по Эрику еще сильнее и буквально считал дни до встречи. Ники немного тревожило, что близнецы останутся одни, но он надеялся, что Нил за ними присмотрит. И к июню, когда вновь распахнутся двери общежития, оба будут живы и здоровы. Они уже подошли к холодильникам с мороженым, а Кевин так и не прислал смс-ку, поэтому Ники сдался и набрал его номер. Нил предполагал, что Дэй не ответит, однако Кевин не настолько обиделся на товарищей, чтобы отказаться от дармового угощения. Ники расплатился быстрее, чем Нил успел предложить свою часть денег, и они вернулись обратно с добычей. Кевина в гостиной они не обнаружили, но дверь в спальню снова была закрыта. Видимо, он возобновил просмотр матчей в одиночестве. На мгновение Нилу стало неприятно, что Кевин его не дождался. Но о своем выборе он не жалел и теперь. Ники принес из кухни ложки и раздал их страждущим сладкоежкам. Когда он вышел из спальни, куда ходил, чтобы снабдить ложкой и Кевина, Нил бросил на него вопросительный взгляд, однако Ники лишь закатил глаза и ухмыльнулся. Кинув опустевшие пластиковые ведёрка в сторону мусорной корзины, Хэмик упер руки в бока и с минуту придирчиво изучал стойку с DVD-дисками, после чего пожаловался. «Смотреть вообще нечего. Пойду пороюсь в коллекции Мэтта». Несмотря на решительный тон, он секунду-другую подождал, не завернет ли Эндрю эту идею. Нил перевел взгляд на Эндрю, который грел ведерко с мороженым в ладонях. Убедившись, что возражений нет, Ники убежал. Нил запер за ним дверь, взял свое мороженое, подошел к Эндрю, сел на пол рядом с креслом-мешком и прислушался. Звуков игры из спальни не доносилось. Зато и наушники Кевина, валявшиеся на столе, исчезли. Отставив ведерко с ложкой в сторону, Нил испытующе посмотрел на Эндрю. «Вопрос», — сказал он и ненадолго замялся, подбирая слова. «Когда ты сказал, что не любишь прикосновений, ты имел в виду, что не выносишь их совсем? Или что не доверяешь кому-то до такой степени, чтобы позволить до тебя дотронуться?» Эндрю скользнул взглядом по его лицу. «Не имеет значения». «Имеет. Иначе я бы не спрашивал». «Не имеет значения для того, кто не разобрался с ориентацией», — уточнил Эндрю. «Я не разобрался, потому что эта сфера была для меня под запретом», — пожал плечами Нил. «Единственное, что меня волновало в юности, как остаться в живых». Возможно, именно по этой причине ему сложно очертить пределы допустимого. Неважно, что Эндрю записали в социопаты и что он мужчина. Сам по себе образ Эндрю настолько тесно переплелся в сознании Нила с понятием безопасности, что стал восприниматься на уровне инстинкта самосохранения. «Для меня впустить человека в свою жизнь означает полностью ему довериться. Не бояться получить от него удар в спину, когда за мной придут плохие люди. Тебе я доверяю». «А зря», — сказал тот, кто первым остановился. Дав Эндрю пару секунд на ответ, Нил добавил. «Я не понимаю себя, не понимаю, что делаю, но не хочу отказываться от этого только потому, что для меня это вновь. Так все-таки тебя совсем нельзя трогать или есть безопасные зоны? Рассчитываешь, что я сообщу тебе координаты? Рассчитываю определить границы, прежде чем их пересекать. Но если одолжишь маркер, я не против расчертить на тебе карту. Неплохая идея, кстати». «Все, что связано с тобой, — плохая идея», — констатировал Эндрю, как будто Нил и сам этого не знал. «Жду от тебя ответа», — напомнил Нил. «Жду от тебя, да или нет. В это и поверю», — парировал Эндрю. «Да». Нил забрал из расслабленных пальцев Эндрю ведерко, поставил его на свое и подался вперед. Он не решался поцеловать Эндрю или прикоснуться к нему, пока тот не дал понять, что не против. Выражение лица Эндрю при этом осталось прежним. Лишь неуловимо напряглась спина, знак, что Нилу удалось завладеть его вниманием. Нил поднес руку к лицу Эндрю и замер. Эндрю перехватил и угрожающе стиснул его запястье. «Ничего страшного, если ты меня ненавидишь», — сказал Нил. «И это правда, хоть и немного недосказанная. До тех пор, пока Эндрю влечет к Нилу только физически, эти эксперименты можно считать безопасными. Смерть Нила станет для Эндрю всего-навсего мелким неудобством». «Вот и хорошо», — ответил Эндрю, — «потому что так и есть». На миг Нилу показалось, что Эндрю его оттолкнет, и на этом все закончится. Эндрю действительно его толкнул и упал следом. Жесткое ковровое покрытие царапало костяшки пальцев Нила. Эндрю пригвоздил его руку к полу, закинув за голову. Но он и не думал сопротивляться, когда Эндрю навалился сверху, придавив его каменной глыбой своего веса. Нил было протянул к нему вторую руку, но снова нерешительно застыл. Эндрю перехватил ее и тоже завел Нилу за голову, чтобы не мешало. «Не двигайся», — сказал Эндрю. Склонился над ним и поцеловал. Время перестало существовать. Секунды превратились в дни и годы. В короткие рваные вдохи между поцелуями, в боль, с которой ногти Нила впивались в подушечки ладоней, в трении зубов Эндрю о его нижнюю губу, во влажное скольжение языков. Ритм сердца Эндрю пульсировал в запястьях Нила, выбивал стаккато в венах. Каким образом человек, взиравший на мир с такой отстраненностью, мог так целоваться, Нил не знал. Но жаловаться определенно не собирался. Он давно забыл, как это, когда к тебе прикасаются без намерения причинить боль. Забыл, что такое жар тела. Весь Эндрю был горячим, начиная от пальцев, сжимавших его запястья, и заканчивая губами, от прикосновений которых Нил рассыпался на миллиард частиц. Он, наконец, понял, почему мать видела в этом опасность. Это отвлекало и приводило в смятение. Это было неразумно и недопустимо. Это означало, что он забыл об осторожности, ослабил защиту и отдался на волю запретных чувств, с которыми не совладать. Но сейчас Нил нуждался в этом слишком сильно и плевать хотел на благоразумие. Все это не продлилось, да и не могло продлиться долго. Кевин за стенкой, Ники через две двери. И все же, когда Ники с глухим стуком наткнулся на запертую дверь, губы у Нила онемели, а мысли превратились в сплошную кашу. Эндрю моментально от него отстранился. Подавив вспыхнувшую досаду, Нил попытался крикнуть Нике, чтобы тот минутку подождал, но воздух из легких куда-то делся. Несколько секунд Эндрю изучал лицо Нила, потом встал и пошел открывать. Опираясь на непослушные руки, Нил тоже встал, забрал ведерко с мороженым и притулился за столом Кевина. Отогнуть защитную пластиковую пломбу на крышке оказалось невероятно сложно, но, по крайней мере, это занятие позволяло не смотреть на Ники. Хэмик валился в дверь, ворча, что его не пускают в собственную комнату, однако, добравшись до своего кресла-мешка, уже забыл об обидах и переключился на свой улов. «Ну, выбирайте», — сказал он таким тоном, словно делал товарищам одолжение, и начал скороговоркой перечислять названия фильмов и исполнителей главных ролей. Стрёкот Ники влетал Нилу в одно ухо и вылетал из другого. Прожив с лисами достаточно времени, он запомнил фамилии многих актеров, но все названия звучали незнакомо. В данный момент, однако, его это совершенно не волновало, что не укрылось и от Ники. «Эй, Нил, прием! Ты меня вообще слушаешь?» Нил посмотрел на полумесяцы следов от ногтей, вдавленных в ладонь. «На твой вкус». «От вас обоих никакой помощи», — пожаловался Ники, но тут же сделал выбор и, щелкнув коробкой, извлек из нее DVD-диск. Шариковый наполнитель кресла-мешка захрустел. Ники устраивался поудобнее. Уселся ли Эндрю, Нил не слышал, а обернуться и поискать его глазами не решился. «Ну же, Нил!» — не вытерпел Ники. Медлить дальше он не мог. «Иду». Верхний свет погас, и это означало, что, впустив Ники, Эндрю остался у двери. Мысль о том, что Эндрю, как и ему, потребовалось место и время, чтобы прийти в себя, почти свела на нет все попытки Нила вернуть себе непринужденный вид. Холодное ведерко с мороженым немного помогало остудить жар. И, прижимая его к груди, Нил встал из-за стола. Места между креслами и мешками не было, но и явно избегать Эндрю он не мог, а потому сел на полу слева от его кресла. Как только Эндрю присоединился к компании, Ники запустил фильм. Нил пялился на экран, чтобы не смотреть на Эндрю, но спроси его кто-нибудь потом, о чем было кино, он бы не ответил. Два часа спустя, лежа в постели, он все еще чувствовал кожей стук сердца Эндрю. В юности Нил пережил немало периодов, наполненных чудовищным напряжением, однако неделя перед первым матчем лисов во втором туре измотала даже его. Стрессовали все, и нервозность товарищей автоматически влияла на Нила. Дэн старалась не терять хладнокровие, и все таки когда она командовала лисами на тренировках, Нил порой улавливал в ее голосе истеричные нотки. Эллисон по поводу и без срывалась на защитников, костеря их за несыгранность. Кевин рычал вообще на всех. Мэтт сначала держался бодро, но постепенно становился более дёрганым. Беспокойство испытывала даже Рене, правда, умело его скрывала. На людях она выглядела спокойной, как скала, сохраняла свою обычную ровность и дружелюбие. Но когда в перерывах между тренировками прогуливалась по стадиону в компании Нила и Эндрю, сразу как будто сдувалась. Она не признавалась, что мучается беспокойством, однако на ее лице с каждым днем все явственнее проступала усталость. Нил, разумеется, вопросов не задавал, опасаясь, что Рене храбрится, в том числе и ради него, тогда как на самом деле ей сейчас нужно выдохнуть и успокоиться. Через несколько дней Нил догадался, что тревога Рене по большей части связана не с лисами. На прогулках она теперь почти все время молчала, уткнувшись в телефон. А горькие складки, время от времени появлявшиеся в уголках губ, говорили, что переписка с Жаном ее определенно не радует. После вечерних тренировочных игр лисы уходили со стадиона в синяках и ссадинах. Нападающие, Кевин и Нил, рвались к воротам в полную силу, и защитники противостояли им как настоящему сопернику. Боль стала постоянным спутником Нила. Однако все, о чем он думал за ужином, как бы побыстрее вернуться на ночную тренировку. Поздним вечером, в среду, когда Нил вез Кевина в лисью нору, он сказал, надо было взять Эндрю. «Нет», — качнул головой Кевин. «Повторяю, он должен пойти по собственной воле, а не поддаться на наши уговоры. Иначе от этого толку не будет. Да, ты это говорил, но нам нужно тренировать удары по защищенным воротам». «Не вижу смысла», — возразил Кевин. «Твоя мишень не вратарь, а ворота. Голкиперы меняются каждую неделю, манера игры и силы у всех разные. Зачем стремиться обыграть конкретного вратаря, если на остальных это никак не скажется? Совершенствуй собственную технику, и тебе станет неважно, кто защищает ворота. Я просто хотел сказать, что прекращай спорить. Не то будешь тренироваться в одиночку». Глядя перед собой, Нил состроил недовольную гримасу, но замолчал. Несмотря на раздражение, остаток пути он размышлял над словами Кевина. Он не вполне понимал, что тот имел в виду, а просить разъяснений не хотелось. Вратарь — не невидимое препятствие, а последняя линия обороны своей команды и, как правило, едва ли не самое активное действующее лицо на поле. Забить гол — значит не просто попасть мячом в очерченный на стене прямоугольник, а направить этот мяч в ворота таким образом, чтобы голкипер не мог ни предугадать, ни отразить удар. Этот вопрос не давал Нилу покоя и на следующий день, поэтому в перерыве вечерней тренировки он задал его вратарям лисов. Рене задумалась, вертя в руке мобильный. Эндрю вообще притворился глухим. «Интересный принцип», — наконец произнесла Рене. «И для Кевина, вероятно, он работает. Но требовать от кого-то полностью сменить подход и образ мышления почти нереально, тем более под конец сезона. С другой стороны», — добавила она чуть погодя, «тебе же удалось сменить клюшку в разгар чемпионата». «Клюшка — другое дело», — не согласился Нил. «А в случае с вратарями мне себя не переделать». «Не можешь, не надо», — сказала Рене, точно переубедить Кевина было проще простого. «Но если решишь попробовать, мы постараемся помочь». «Нет», — отрезал Эндрю, прежде чем Нил открыл рот. «Прекрати ему подражать». «Я пытаюсь поднять свой уровень», — сказал Нил. «В одиночку этого не добьешься». Эндрю окинул его скучающим взглядом и промолчал. Выждав с минуту, Нил преградил ему путь и только потом сообразил, что Эндрю, в общем-то, и не собирался ничего объяснять. Рене незаметно убрала телефон и посмотрела сперва на Эндрю, потом на Нила. Нил на нее не глядел, а искал ответы на спокойном лице Миньерда. «Почему я не должен ему подражать?» «Ты никогда не будешь играть так, как он». Прежде чем Нил успел оскорбиться и расценить это как умаление его способностей, Эндрю продолжил. «Он придурок, для которого важны только цифры и углы. Формулы, статистика, метод проб и ошибок и повторы, повторы, вечно и бесконечно, до одури. Все, о чем он мечтает, — это идеальный стиль игры». «Разве это плохо?» «Не задавай идиотских вопросов. Не заставляй меня их задавать. Шизик вроде тебя, повернутый на эксе, не сможет играть так расчетливо». «Я не шизик». Вместо ответа Эндрю молча посмотрел на него. «Думаю, он хочет сказать, что Кевин опирается на аналитику, а для тебя, Экси, это страсть», — пояснил Рене. «Вы оба стремитесь к победе, но разными способами». Эндрю никак не отреагировал на это утверждение, и Нил сошел с дороги. Эндрю зашагал вперед, определенно сочтя тему закрытой. Рене осталось молча стоять рядом с Нилом. Глядя Эндрю в спину, он обдумывал разницу в подходах. Получалось, что Кевину все равно, кто стоит на воротах, поскольку его сильная сторона — игровая техника. Кевин Дэй сосредоточен на отработке невероятных ударов из невероятных положений, то есть главный соперник для него прежде всего он сам, а уж потом голкипер. Эндрю прав. Нил никогда не будет так играть. Перенимать у Кевина игровые приемы необходимо, чтобы развиваться в профессиональном плане, но в точности повторить их на поле он не сможет. Нил четко видит все препятствия, и для него спортивный азарт заключается в том, чтобы перехитрить своих опекунов. Ему нравится быть быстрее и ловче соперника. Нравятся бешеные скорости, опасные моменты и захватывающие дух голы. Игра не обязательно должна быть изящной или идеальной с технической точки зрения. Конечная цель — победа. Как только он это осознал, напряжение, не отпускавшее его со вчерашней ночи, рассеялось без остатка. Нил расслабился и вдруг заметил, что Рене до сих пор за ним наблюдает. Поймав его взгляд, она улыбнулась и кивком предложила двигаться дальше. Они пошли следом за Эндрю и остаток прогулки провели в умиротворённом молчании. Когда 9 февраля лисы вышли на поле, никто не ожидал от них такой решимости. К концу первого тайма дикие коты проигрывали команде Пальметто 3 очка. На экране телевизора в раздевалке лисов спортивные комментаторы изумленно качали головами.
«Соглашусь с тобой, Мари. Не знаю, кто вообще перед нами и что они сделали с лисами образца прошлого сезона, но меня они просто поразили».
Нил, занятый растяжкой, бросил взгляд на экран. Пара комментаторов вела прямой репортаж из лисьей норы, стоя неподалеку от пустых скамеек команды. Из-за рёва толпы расслышать их было трудно, особенно когда рядом крутился талисман команды «Несокрушимый лис».
«Честно говоря, я вообще не ожидала, что они продолжат сезон», — вещала Мари. «Учитывая безумное количество проблем, которые обрушились на лисов в этом году, я была уверена, что они покинут чемпионат еще в ноябре. Столь огромный шаг вперед — заслуга нынешних членов команды. Это первый состав лисов, который демонстрирует настоящую командную работу».
«Ты права», — согласился с Мари ее коллега.
«Такая слаженность характерна лишь для команд высшего уровня. Еще несколько недель назад мы все посмеялись, когда новичок Нил Джостен заявил, что лисам не терпится взять реванш у воронов. Сегодня уже никто не смеется, и если лисы сохранят победный настрой и продолжат играть так, как играют сегодня, у них есть реальный шанс пробиться в полуфинал».
До конца перерыва 10 минут, счет 6-3. Диким котам придется изрядно постараться, чтобы выправить положение. Меньше чем через час мы узнаем, удалось ли лисам удержать свою первую победу в серии матчей на вылет. Давайте еще раз посмотрим самые яркие моменты первого тайма, а потом...
Дэн выключила телевизор и застыла перед погасшим экраном. Немного выждав, Мэтт тронул ее за плечо. В ответ на его вопросительный взгляд она сухо усмехнулась.
«Непривычно слышать добрые слова в наш адрес». «Долго же они готовились», — фыркнула Эллисон. «Это мы долго не могли заслужить к себе уважение», — беззлобно заметил Рене.
Старшекурсники обменялись долгими взглядами, усталыми и ликующими. В первом составе лисы потерпели разгром еще на начальном этапе соревнований, а в середине сезона и вовсе превратились в объект насмешек. Девушки пришли в команду, хорошо понимая, что для восстановления подмоченной репутации понадобится немало трудов, и что Ваймак — их единственный союзник. Экси относилась к совместным видам спорта. Однако в командах Национальной спортивной студенческой ассоциации число девушек было ничтожно мало. Ректорат одобрил кандидатуры Дэн, Рене и Эллисон, положившись на мнение Ваймака, однако мужская часть команды превратила жизнь девушек в сущий ад. Тем не менее, лисы справились с потерями, преодолели все препятствия и, наконец, получили заслуженное одобрение.
«Ладно, пусть так».
Дэн отвернулась от телевизора. Ее взгляд упал на недавнее приобретение — тумбу из красного дерева в углу у стены, где висело фото Нила и Эндрю. В прошлом месяце Дэн заявила, что лисам нужно будет куда-то поставить чемпионский кубок, который они выиграют в финале. Нил тогда подумал, что капитан просто подбадривает команду. А теперь выяснилось, что она не бросала слов на ветер. Вчера Эллисон подобрала подходящий вариант, и, приехав на ночную тренировку, Кевин с Нилом застали старшекурсников за установкой тумбы. Дэн улыбнулась коротко и хищно, потом обвела глазами товарищей.
«Ну что, я готова окончательно испортить котам этот вечер. Кто со мной?»
«Порвём их!» — расплылся в ухмылке Мэтт. «Тренер, вам есть что сказать?»
Ваймак быстро пробежался по своим заметкам, раздал наставление на второй тайм и, как только прогудела сирена, вывел команду на поле. Вермонтцы, раздосадованные результатами первой половины игры и накрученные тренером, бросились в бой. Они заиграли совершенно по-другому, как настоящие дикие звери. Однако Нил подавил мимолетную растерянность. Терять самообладание ни в коем случае нельзя, иначе лисам не видать победы. Он сосредоточился на работе нападающих, своей и Кевина, а прочие задачи предоставил решать игрокам на других позициях. Во втором тайме прошло уже 20 минут, а счет оставался прежним. Кевину и Нилу не удавалось обвести свежую защиту соперника, а нападающие диких котов безуспешно пытались пробить Эндрю. Противники с самого начала не проявляли друг к другу особого дружелюбия. Однако теперь, когда злость нарастала, а терпение истощалось, игра стала жестче. Нилу было не привыкать к столкновениям с опекунами, стремившимися отобрать у него мяч. Но после одного особенно агрессивного толчка он грохнулся на паркет. Скрежетнув зубами, Нил хотел уже дать сдачи, однако защитник был на 15 сантиметров выше и килограммов на 20 тяжелее, и значит, против него пришлось бы применять силу. Назревала драка. Все это чувствовали. Вопрос заключался лишь в том, кто сорвется первым. Неожиданно, или наоборот, вполне ожидаемо, этим кем-то оказался Эндрю. Выбив очередной мяч на другую половину поля, он постучал клюшкой в борт и подозвал к себе Ники. Нил успел краем глаза увидеть, как Ники побежал к воротам, но сразу же переключился на мяч, летевший в направлении Кевина, поскольку это было важнее того, что происходило за спиной. Кевин не мог проскользнуть мимо своего опекуна, а неудобное положение мешало отдать пас Нилу, поэтому он перебросил снаряд Дэн. Та отпихнула соперника с дороги и понеслась в противоположном направлении, чтобы обеспечить своим нападающим пространство для маневра. Она послала мяч в дальнюю стену, заставив его срикошетить. И Кевин, и Нил рванули вперед. Однако голкипер вермонтцев в прыжке успел к мячу первым и запулил его в потолок под острым углом, после чего тот приземлился в центре поля между полузащитниками диких котов и защитой лисов. Нападающий, за которым присматривал Ники, помчался к мячу, и тогда Хэмик сделал простую подсечку клюшкой. Столь вопиющее нарушение привело к резкой остановке игры. Кое-как поднявшись на ноги, нападающий полез на Ники с кулаками, но перед ним уже вырос Эндрю. Он выставил свою клюшку, разделив драчунов, а потом ее же рукоятью отпихнул разъяренного кота подальше от кузена. Нападающему хватило глупости попытаться затеять драку с Эндрю, однако в дело вмешались Мэтт и один из вермонтцев. На поле появились арбитры. Получив от них красную карточку, Ники послал им воздушный поцелуй и направился к выходу с видом победителя, высоко вскинув руки и сияя улыбкой. Аарон вышел на замену. Команды приготовились к штрафному. Возвращаясь на свою позицию, Нил улыбался. Он бросил взгляд в бок на Кевина. Уверенный в том, что Эндрю отразит удар, он уже приготовился к рывку. Эндрю не подвел и, как всегда, послал мяч туда, где его мог подхватить Нил. Нил помчался к цели с такой скоростью, будто ему наступал на пятки балтиморский мясник, и остановить его не мог уже никто. Быстрый взгляд на Кевина. Нет, его опекун слишком близко, пасовать нельзя. Нил поймал мяч в сетку и сделал передачу на самого себя, ударил в пол так, что снаряд срикошетил от борта вблизи ворот. Вратарь взмахнул клюшкой, но Нил действовал молниеносно. Он сгреб мяч, резко крутанул клюшкой и послал снаряд в ворота. Скорость и инерция помешали ему затормозить, хотя он успел повернуться и врезался в стенку сперва лопаткой, потом спиной и шлемом. Коротко всхрапнул, из легких вышибло воздух. Боль не имела значения. Лампы по периметру ворот вспыхнули красным, в ушах оглушительно взвыла сирена. На подгибающихся ногах Нил отлепился от борта и побрел на свою половину поля, опираясь на клюшку, как на трость, пока снова не обрел равновесие. Глубоко вздохнул, возвращая измученному телу воздух. Вратарь выкрикнул ему вслед какую-то грубость, однако Нил с привычной легкостью пропустил ее мимо ушей. Его окружили лисы. Он стукался с ними клюшкой и принимал радостные поздравления. Но думал только о том, как протолкаться сквозь них к Эндрю. Времени мало. Судьи вот-вот оштрафуют команду за задержку игры. Остаток пути Нил преодолел трусцой. «Ники не использует запрещенные приемы», — заявил он Эндрю. «Это ты сказал ему свалить?» Игра становилась слишком скучной. Нил не сдержал улыбки. «А теперь тебе весело?» «Ну, тот момент слегка меня развлек», — невозмутимо ответил Эндрю. «Насчет остального посмотрим». «Это только начало», — пообещал Нил и направился на исходную позицию. 10 минут спустя Кевин воспользовался нервозностью вермонтцев и принес лисам еще одно очко. Дикие коты больше не забивали, хотя бросались в атаку с отчаянием смертников. Эндрю отражал все удары по воротам и пару раз даже посылал мяч точно в шлем противнику, чтобы позлить еще больше. В последнюю минуту матча зрители на трибунах неистовствовали. Когда до финальной сирены осталось 5 секунд, Дэн отшвырнула клюшку и кинулась Мэтту на шею. Гудок сирены прозвучал при счете 8-3. Лисы победили в первой игре на вылет и впервые за все годы существования команды были на пути к финалу. К тому времени, как они собрались вокруг своего капитана, Дэн стащила с Мэтта шлем и под восторженные вопли фанатов поцеловала его в губы. Кевин и Аарон стукнулись клюшками и обменялись довольными взглядами. Нил смутно видел, как к ним через все поле бегут запасные, но смотрел поверх их голов на ворота, туда, где в одиночестве стоял Эндрю. Вратарь отставил клюшку в сторону и неторопливо снимал перчатки. Он не мог не понимать, что для лисов сегодняшний вечер событие историческое, не мог не слышать безумного рева публики, и все же вид имел ленивый и безразличный. Что бы ни побудило его повлиять на ход игры ранее, эта искра уже угасла. Конечно, Нил всерьез не думал, что Эндрю наконец проникся духом Экси, но от этого наблюдать за откатом Миньерда к прежнему равнодушному состоянию было не легче. Отвлечься помогло крайне своевременное появление Ники. Он буквально налетел на Аарона и Нила, чуть не сбив с ног, обнял обоих и стиснул так, что затрещали кости.
«Нет, вы представляете?» — изумленно воскликнул он. «Иногда мы охрененно крутые чуваки!»
По пути к Дэну и Мэтту Эллисон дружески пихнула Нила в плечо. Рене прижалась к Кевину в коротком объятии, потом взяла подруг под руки. Дэн, окрылённая успехом, звонко смеялась. Предоставив девушек друг другу, Мэтт закинул руку на плечо Кевина. Нил смотрел на счастливые лица товарищей и наслаждался драгоценным моментом, стараясь сохранить его в памяти. Эндрю не разделил с лисами общую радость на поле, но присоединился к ним, когда подошло время обменяться рукопожатиями с дикими котами. На выходе команды уже ждали Ваймак, Эбби и два репортера с камерами. Дэн сверкнула улыбкой в объектив и кинулась обнимать тренера и Эбби. Нил, как и остальные, приветственно помахал болельщикам на трибунах, а затем быстренько улизнул в раздевалку, оставив девушек отдуваться перед прессой. После того, как все приняли душ и переоделись, Ваймак собрал подопечных в комнате отдыха. Пересчитал по головам, убедился, что все 9 человек на месте, удовлетворенно кивнул.
«Если помните, я просил вас не строить планов на вечер. Сегодня мы едем к ней», —
большим пальцем указал он на Эбби.
«Мы? В данном случае, значит, все», —
Ваймак бросил многозначительный взгляд на компанию Эндрю.
«Считайте это обязательным корпоративным мероприятием. Эбби взяла на себя угощение, а я все утро забивал ее полки бухлом».
«Так сильно в нас верили или планировали утешительную вечеринку для проигравших?» — поинтересовалась Дэн.
«Какая разница?» — отмахнулся Ваймак. — Поехали. Я умираю с голоду и дико хочу курить.
Охрана сопроводила их к машинам. Из-за пробок дорога до дома Эбби заняла в 5 раз больше времени, чем обычно, однако великолепного настроения лисов это не испортило. Холодильник Эбби ломился от блюд, приготовленных еще днем. Пока Ваймак и Дэн разливали напитки, она поставила парочку противней в духовку. Услышав, что тренер и капитан завели разговор о сегодняшнем матче, Кевин задержался на кухне. Мэтт в соседней комнате подбирал музыку на вечер. Ники и Эллисон отвергали все его предложения и попутно ругались между собой. Но делали это не всерьез, поэтому Нил не вмешивался. Аарон оккупировал кресло у окна и, сидя в нем, рассеянно наблюдал за окружающими. Поймав взгляд Нила, он злобно сверкнул глазами. Однако Нил предпочел не обращать на это внимания и отправился искать вратарей. Он не стал терять времени в доме, поскольку кроме гостиной и спален других комнат там не было, и сразу вышел на крыльцо. Эндрю сидел на капоте своей машины. Рене стояла рядом. Услышав, как открылась дверь, Рене обернулась и жестом предложила Нилу присоединиться. Он был на полпути, когда Рене вдруг развернулась и зашагала к дому. Проходя мимо Нила, она улыбнулась, но ничего не сказала. Нил растерялся. Не помешал ли он их разговору? Может, надо извиниться? Пока он терялся в догадках, Рене скрылась внутри. Нил занял то же место, где только что стояла она, и устремил взгляд на лишённое выражение лицо Эндрю. «Мы победили», — сказал он и подождал ответа. Но, разумеется, Эндрю молчал. Нил попытался подавить досаду и всё-таки не сдержал расстроенного вздоха. «Неужели так сложно пропустить что-то через себя? От этого ведь не умрёшь. В прошлый раз чуть не умер». Эндрю произнёс это буднично, однако Нил внутренне сжался, осознав свой промах. Он протянул было руку к Эндрю, но замер. Повязки и длинные рукава скрывали шрамы на предплечьях Миньерда, однако Нил помнил их на ощупь. «Я не об этом», — сказал он. «Сейчас единственная преграда для тебя — ты сам. Ты вполне можешь попасть в национальную сборную, но не попадешь туда, если хотя бы не попытаешься». Он снова подождал, однако Эндрю все так же смотрел на него и молчал. Нил мог переглядеть кого угодно, но соревноваться с Эндрю сегодня не было сил. «Эндрю, поговори со мной». «Ты похож на заводную куклу, которая произносит одно и то же», — отозвался Эндрю. «Мне нечего тебе сказать. А если я сменю тему?» Эндрю скептически изогнул бровь. «Ты умеешь говорить о чём-то ещё?» Подколка попала в цель. Нил хотел огрызнуться, но слова застряли в горле. Лёгкая, непринуждённая болтовня, которой развлекались товарищи по команде, не представляла интереса ни для него, ни для Эндрю. Нил не хотел обсуждать с ним фильмы или занятия в универе, а хотел говорить о сегодняшней феноменальной победе, о шансах лисов пройти 3-й тур, о следующем матче на вылет, о том, какое лицо будет у Рико, когда в мае они снова сойдутся на поле. Нилу хотелось получить кайф от этой победы, а не относиться к ней как к чему-то скучному и обыденному. Входная дверь распахнулась. Из нее высунулся Ники.
«Выпивка стынет! Вы идете или как?»
Эндрю отпихнул Нила в сторону и соскользнул с капота. Поздно. Нил до того разозлился, что даже его не остановил. Он стоял у машины, пока Эндрю не поднялся на крыльцо, а потом тоже побрел к дому. В кармане зажужжал телефон. Пришло очередное сообщение. 28. В раздражении Нил написал «Хватит». Ему не ответили.